Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. Следственный комитет назвал финансовый мотив главной версией драки на Хованском кладбище. Российские власти планируют повысить налоги после президентских выборов 2018 года. Об этом пишут американские СМИ. Сбербанк опустил ставки по потребительским кредитам на докризисный уровень. Крым начал терять популярность среди российских туристов. Выпускники вузов не готовы работать меньше, чем за 74 тысячи рублей. Это результаты опроса. На руководителей приюта «Эковишники» в Москве завели дела из-за гибели животных. Ну и в Москве расширят зону платной парковки с прогрессивным тарифом.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Следственный комитет назвал финансовый мотив главной версией боя на Хованском кладбище. Кроме того, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин подчеркнул: СК проверит хозяйственную деятельность учреждения ритуала, а также даст оценку бездействию чиновников и полицейских, которые могли способствовать последствиям драки на Хованском кладбище. Ранее МВД заявляло, что в качестве предварительной версии произошедшего рассматривается конфликт из-за территорий обслуживания на кладбище. Инициатором конфликта, сообщил Интерфаксу источник, близкий к следствию, считается бывший директор кладбища Юрий Чебуев. После массовой драки Чебуев был уволен с поста директора кладбища и задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. Ряд СМИ при этом отмечают, что Чебуев числится в списке членов общественного совета при Следственном комитете. Массовая драка между выходцами из Средней Азии и Северного Кавказа произошла на Хованском кладбище в Москве в субботу, 14 мая. Погибли трое граждан Таджикистана, более 30 человек получили ранения. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. Следствие просит арестовать 14 задержанных участников драки, в том числе сотрудника полиции. Полицейский, сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД по району Хамовники, после задержания за участие в массовой драке уволен из правоохранительных органов. С нами на связи руководитель аппарата президента Союза похоронных организаций и крематориев, кандидат экономических наук Павел Уланов. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Существует расхожее суждение, что Хованское кладбище – это просто иллюстрация того, что на самом деле происходит на российских кладбищах не только в Москве, но и по всей вообще Российской Федерации. Вы солидарны с этим суждением?
Ну, вы знаете, вопрос организации кладбищенского хозяйства не действительно стоит как бы достаточно сложно. На сегодняшний день не в полном объеме еще приняты регламентирующие документы, а то, что касается вот именно работ по изготовлению и установке на могильных сооружениях, к сожалению, в этой сфере никакого регулирования на сегодняшний момент нету. Сейчас готовят, как бы приступаем к работе над профессиональным стандартом именно в этом направлении. И я думаю, если такой документ будет принят, и в свете федерального закона, который вот принят в первом чтении о независимой оценке квалификаций, то есть когда это требование будет обязательным, я думаю, проблема вот тех же подработок нелегальных мигрантов, наверное, из этой области уйдет.
Ваша версия, что конкретно делили на Хованском кладбище?
Я думаю, именно вот эти услуги, наверное, по установке на могильных сооружениях. Как бы не секрет, что возле каждого кладбища есть огромное количество как бы там бизнеса, который связан именно вот с изготовлением памятников. Но, к сожалению, там требований нету.
То есть,
если все это четко регламентировать, я думаю, мы эту проблему победим.
Вопрос, а можно ли это четко регламентировать?
Я думаю, да, потому что наверняка можно прописать и требования к самим этим могильным сооружениям, требования к тому, как это должно устанавливаться, а самое главное, чтобы не было вот этой как бы связки криминальной, какие требования должна администрация кладбища предъявлять к тем, кто заезжает на территорию и занимается установкой, чтобы не было вот этих вот вариантов с нелегальной подработкой. То есть, ради бога, хотите, выставляйте на конкурс, или давайте предъявим требования к этим установщикам, пусть их там будет много, но чтобы они соблюдали требования по установке, чтобы было требование к устанавливаемому камню, и требования к работам, и требования, соответственно, к самому специалисту, который эти работы проводит.
Кладбище,
я думаю, это позволит проблему решить.
Похоронный бизнес в Российской Федерации, он всегда как-то связан с криминалом?
Ну, я думаю, у нас любая сфера деятельности связана с криминалом. Да, к сожалению, в этой теме есть проблемы. И, наверное, одна из основных связана с распределением заказов, то есть с тем, что сама информация о смерти стала, к сожалению, предметом торга и товара. И, то есть, ну, как бы рынок ограничен объемом, естественно, он связан с демографическими показателями, поэтому конкуренция большая, и, к сожалению, заказы продаются.
Правоохранительные органы чаще всего выступают как регуляторы этого рынка или они тоже частью этого криминального бизнеса?
Ну, к сожалению, что касается продажи информации, ведь дело в том, что, поймите, мы говорим не просто как бы об отрасли, да, тут мы даже, наверное, речь ведем о том, что это межотраслевой комплекс большой, где завязаны сферы и здравоохранения, и правоохранительные, и органы ЗАГСа, которые регистрируют смерть. То есть здесь нам мало как бы поправок или там новой редакции того закона, который принимается. Здесь именно нужно вести речь о том, что на уровне правительства должна координироваться, может быть, в рамках некой межведомственной комиссии, вот именно согласованно решать эти проблемы, чтобы не было и каких-то коррупционных моментов в сфере здравоохранения, там, связанных с моргами, в сфере общения там, этих черных агентов с полицейскими и так далее. То же самое и с установкой могильных сооружений. То есть именно нужно наладить как бы систему регулирования. И я думаю, это, в общем, можно решить. Причем именно комплексным регулированием. Не просто там, например, лицензированием, как сейчас предлагается. То есть это должен быть и лицензирование там, или саморегулирование, или техническое регулирование, любой вариант. И контроль со стороны профессионального сообщества. То есть тут именно нужен комплекс мер. И обязательно и система образования и контроля вот именно аттестации этих кадров.
Спасибо. Это был руководитель аппарата президента Союза похоронных организаций и крематориев, кандидат экономических наук Павел Уланов. Мигрант, работавший на Хованском кладбище, еще полгода назад сообщали о конфликте. Об этом в интервью нашей радиостанции сообщил руководитель интеграционного центра миграции и закон Гавхар Джураева.
Я думаю, что были свои люди на этом Хованском кладбище, которые накачивали и говорили, вот видите, вас никто не защищает, потому что на звонок из Хованского, что на нас, возможно, будет наезд, наш центр рекомендовал обратиться в правоохранительные органы, чтобы было сказано, что они вместе с ними заодно. То есть мигранты, работающие там, представляли себе какую-то огромную силу, которая состоит, наверное, из интернациональных групп, там нет одной национальности, разной национальности, которая будет на них наезжать, чтобы отобрать у них заработанные ими деньги.
Когда сигнал вам поступил?
Где-то, наверное, с полгода даже назад, что говорили, что такие будут. Вы знаете, что странно, они так и не обратились уже не к нам конкретно, потому что мы отзываемся на обращение конкретно, и желательно, что вот в таких случаях, чтобы оно было письменно. Но больше обращений не было. И сейчас пока тихо. Я вот утром спросила юриста, который ведет таджикское направление, она сказала, что нет.
Это была руководитель интеграционного центра миграции «Закон» Гафар Джураева. Ну, а сейчас с нами на связи председатель региональной общественной организации «Содействие, сотрудничество, созидание», кандидат юридических наук Юлдуз Атаниязова. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Насколько мы понимаем, вы занимаетесь преимущественно мигрантами из Узбекистана, и ваши сотрудники сейчас находятся на Хованском кладбище, пытаются прояснить, что же именно там произошло, каковы ваши данные.
Ну, значит, наши сотрудники не находятся на Хованском кладбище, наши сотрудники занимаются делами, кто там пострадал, это личное обращение родственников пострадавших и так далее. Но это ведется следствие, поэтому мы не можем давать ту или другую информацию. Другое дело, что по нашим данным, значит, получается, что это не конфликт этнический, это не конфликт экономический, это, как и в большинстве случаев в последнее время, это следствие экономического кризиса в стране. Я могу только повторить, что кризис в стране – это кризис людей. Потому что страна – это люди. И поэтому если есть определенная группа бизнесменов, в кавычках, которые говорят, что бизнес-кризис закончится, и, значит, дальше мы заживем. А есть та группа криминогенная, которая говорит, что, в общем, кризис кризисом, а жить мы хотим продолжать лучше. Или так же хотя бы на этом уровне. И тогда уже вот сферы начинают захватываться теми или другими способами. Один из этих способов нам предъявили вот 14 мая, в субботу. Мы так видим эту ситуацию.
То есть это передел финансовых потоков, но это в любом случае, да. Это мало отличается от версии Следственного комитета.
Нет, она не отличается от версии Следственного комитета. Следственный комитет еще своих версий окончательных и своих выводов не давал. Следственный комитет занимается следствием, и оно правильно делает. А другое дело, что мы исходим из того, что мы видим. Потому что пятницу 13 числа сотрудникам, которые работали там нелегально, но это тоже следствие нашего иммиграционного законодательства, которое в эти несколько лет так ужесточилось, что, в общем-то, легально работать становится все труднее. А работа есть, предложение есть, поэтому и есть спрос. Вот. И 15-го, в пятницу им было сделано такое предупреждение, что, значит, этот бизнес должен платить. Другое дело, почему руководство того же кладбища, зная об этой ситуации, почему в субботу не подготовило те же правоохранительные органы, чтобы они могли достойно встретить людей, которые подъехали на нескольких до десятка машин с оружием в руках, почему их пропустила охрана. Это государственное унитарное предприятие, на территорию которого можно подъехать вплотную к воротам и зайти с автоматами. Как это возможно?
Последнее уточнение. У нас была информация о 3 погибших гражданах Таджикистана. А что касается граждан Узбекистана, есть ли у вас какие-то сведения?
Нет у меня информации о том, что граждане Узбекистана погибли. И нет у меня информации, что это были граждане Таджикистана. Но я не берусь за эту оценку. У меня есть информация о том, что были сбиты 2 человека, которые шли на территорию кладбища при отходе так называемой группировки, которая напала на сотрудников, на сотрудников в кавычках, но все-таки мигрантов, которые обслуживали это кладбище.
Спасибо. Это была председатель региональной общественной организации содействия сотрудничества созидания, кандидат юридических наук Юлдуз Атаниязова. Тем временем Таджикистан требует объективного расследования драки на Хованском кладбище. В потасовке погибли 3 выходца из этой страны. О том, как власти в Таджикистане отреагировали на случившееся, более подробно в интервью нашей радиостанции рассказал журналист из Душанбе Абдулло Ашуров.
Власти Таджикистана обычно в таких случаях стараются очень осторожно реагировать, дабы не навредить хорошим отношениям между Москвой и Душанбе. Но все-таки вот сегодня утром заседание Маджлиса Намоендагон, это наш парламент, начался с обсуждения именно этого вопроса. И спикер парламента Таджикистана все-таки потребовал от министра внутренних дел Таджикистана, чтобы наши сотрудники внутренних дел подключились, вели расследование инцидента на Хованском кладбище в Москве. И кроме того, МИД Таджикистана тоже реагировал на это событие. И они потребовали от посла Российской Федерации в Таджикистане, чтобы этот инцидент был тщательно расследован и виновные понесли наказание. Государственные СМИ обычно стараются не освещать такие события, дабы не навредить хорошим отношениям между Москвы и Душанбе, но независимая пресса пишет об этом, и некоторые в Таджикистане, конечно, возмущаются тем, что таджики пострадали именно вот в этот случай. Наши трудовые мигранты пострадали, но некоторые депутаты Государственной Думы вместо того, чтобы потребовать, чтобы найти виновных, чтобы они понесли наказание, вместо этого они говорят другие вещи, чтобы вот между Таджикистаном и Россией был визовый режим, и вот такого рода мнения они высказывают.
Можно говорить о том, что антироссийские настроения растут в Таджикистане после таких случаев?
Наши власти, в общем, очень осторожны в этом. То есть они очень редко официально высказывают что-то негативное в отношении России. Но все-таки независимая пресса, которая не зависит от государства, они высказываются довольно открыто. Конечно, осуждают в первую очередь наших властей в том, что они называют Российскую Федерацию своим стратегическим партнером. Но Российская Федерация в ответ, допустим, не защищает наших трудовых мигрантов Российской Федерации. Без всякой причины их массово депортируют из России. Часто высказывается вот такое мнение, что таким образом Москва давит на Таджикистан, чтобы Таджикистан все-таки вступил в экономический союз, который таможенный союз и экономический союз, который создан.
Есть ли у вас информация, как много вообще таджиков в России занимаются похоронным бизнесом?
Такого точного подсчета нет, именно сколько, допустим, граждан Таджикистана работают именно в этой сфере. Так как это очень трудная работа, многие наши таджики работают в этой сфере, и, как говорят наши мигранты, с этой работой не получают неплохую заработную плату. Но это трудно назвать бизнесом, потому что они простые рабочие, они не возглавляют этот бизнес.
Это был журналист из Душанбе Абдулла Ашуров, с ним беседовала Юлия Гришанова. В Совете Федерации предложили ввести визовый режим для иностранных рабочих из Таджикистана и Узбекистана. В свою очередь, в Кремле призвали не спешить с подобными выводами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президент оперативно информировался Министерством внутренних дел об этих событиях и о тех мерах, которые принимались с целью купирования противоправных действий.
Вот сегодня несколько представителей Совета Федерации высказались за введение виз со странами Средней Азии после этой массовой драки. Как вы считаете, это действительно целесообразно?
Ну, я не спешил бы с выводами. Все-таки давайте вспомним, что после недавних преобразований миграционная служба в настоящий момент является уже составной частью Министерства внутренних дел. Соответственно, именно Министерство обладает всем необходимым потенциалом как для расследования причин произошедшего, так и для принятия необходимых мер с целью недопущения повторения таких ситуаций в будущем.
Это был пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Идем дальше.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Российские власти обсуждают планы изменения налоговой системы после выборов президента в 2018 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Российской Федерации. Сразу несколько федеральных чиновников сообщили изданию, что могут быть повышены подоходный налог НДФЛ и НДС. По данным одного из источников, правительство может ввести прогрессивную шкалу налогообложения. В таком случае людям с высокими доходами придется платить больше нынешних 13% подоходного налога. Другой источник предположил, что правительство поднимет ставку НДФЛ до 20%. С нами на связи председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вероятно, что вот эти предложения по изменению налоговой системы в Российской Федерации сейчас рассматриваются всерьез на уровне правительства?
Вы знаете, ну, конечно, Wall Street Journal виднее, по всей видимости. И если они об этом пишут, значит, имеют какие-то основания. Но, честно говоря, вот сам подход по поводу повышения, точнее, по поводу прогрессивной шкалы налогообложения, он вызывает у меня большие сомнения, и не только у меня, а в принципе у всех экспертов, работающих на правительство, и независимых экспертов. Поскольку мы эту историю уже проходили, из нее ничего не получилось, совершенно понятно, что самые, так сказать, высокодоходные слои населения обязательно спрячут свои доходы, причем вполне на законных основаниях. И мы получим скорее провал по сборам вот этого налога, чем какую-то дополнительную прибыль в бюджет. А что касается
плоской шкалы.
Да, то есть я как бы абсолютно однозначен за плоскую шкалу, и я думаю, что в этом со мной солидарны 90% экспертов, которые серьезно занимаются экономической политикой России.
Плоская шкала на уровне 20% вместо
13%? Нет, я думаю, что это вообще как бы за пределами реальности. Это за пределами реальности.
Сегодняшняя реакция, да.
13% это те проценты, которые на сегодня всех устраивают, и не надо стремиться их увеличивать. Потому что мы получим абсолютно точно уклонение от налогов, черные и серые схемы, и вернемся к тому, с чего начинали.
Хорошо, тогда последнее уточнение. А что можно сделать с налоговой сферой в Российской Федерации для того, чтобы пополнить бюджет, если такая задача ставится после 2018 года?
Вы знаете, налоговое администрирование у нас постоянно дает, что называется, перевыполнение плана. И его совершенствование в течение последних 5 лет не вызывает сомнений. Другой вопрос, что принципиально надо сделать в стране, чтобы налоговых поступлений стало больше, это вопрос повышения эффективности и производительности труда. Вот это самое главное, чем следует заниматься. А на сегодняшний день мы с вами и с элементами деофшоризации, и с элементами введения автоматизированной системы контроля по НДСу, и с элементами применения контрольно-кассовой техники, мы выходим на абсолютную прозрачность финансовых потоков. Поэтому здесь не нужны никакие повышения ставки налогов, нужно просто заниматься текущей работой с использованием самых современных технологий.
Спасибо.
Этим как раз и занимается ФНС России.
Спасибо. Это был председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по повышению налогов в Российской Федерации после выборов в 2018 году нет. Это было однозначное его заявление. Ну, примерно такой же комментарий поступил сегодня и от министра финансов Антона Силуанова.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Сбербанк снизил ставки по линейке потребительских кредитов в среднем на 1,1 до 4,1% пункта в зависимости от категории клиентов, наличия поручительства и срока кредита. Об этом сообщила глава департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. Снижение достаточно существенное, оно приводит нас к ставке на уровень, который у нас был до начала кризиса, то есть до конца 2014-2015 годов. Снижаем всю линейку по базовой линейке, сказала она. Алымова также уточнила, что диапазон ставок по кредитам под поручительство составит где-то 15-23%. Ранее минимальная ставка составляла 16,5%. По кредитам без обеспечения от 16% до 24%. В конце апреля главный экономист инвестиционной дочки Сбербанка, Сбербанк CIB, Евгений Гавриленков высказал мнение, что при текущих темпах инфляции Банку России следовало бы снизить ставку с 11% до 9%. Экономист указал, что занимать у ЦБ под 11% кажется банком непривлекательным. Сейчас с нами на связи исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Сергей Григорян. Сергей Арминакович, здравствуйте.
Добрый день.
Ожидать ли нам, что за Сбербанком последуют и другие банки и начнут снижать ставки по кредитам?
Да, безусловно, такой тренд уже наметился, и поскольку Сбербанк является маркетмейкером, все остальные банки, хотят они того или нет, будут вынуждены со временем спускать ставки, поскольку конкурентная среда будет их заставлять так делать.
Вообще, с чем связано решение Сбербанка? Это объективная реальность или это их прихоть такая?
Нет, это весьма справедливые экономические условия. Более того, если вы помните, не так давно Сбербанк снизил процентные ставки по депозитам, и это вполне логичный шаг после того, как вы снизили стоимость привлечения, снизили стоимость уже размещения. Поэтому ничего странного в этом нет. Наметились первые признаки восстановления экономики, и мне кажется, что в данном случае крупнейший банк России, пойдя на снижение процентных ставок, как раз стимулирует дальнейший экономический рост.
В ВТБ заявили, что они тоже готовы снизить ставку, но только после того, как Центробанк ответит тем же. То есть сначала ключевая ставка, а потом уже мы. Это реакция ВТБ. Является ли это косвенным признаком того, что на очередном заседании Центробанк все-таки понизит ключевую ставку?
Нет, я бы так не думал и не связывал бы два этих события. Скорее, здесь ситуация с ликвидностью или переликвидностью того или иного банка. И в данном случае, видимо, у Сбербанка есть намного больше объем свободных денежных средств, поэтому он более охотно пошел на снижение ставки.
Спасибо. Это был исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Сергей Григорян. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Российские туристы начали терять интерес к Крыму, предпочитая ему отдых в республиках Закавказья. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные туроператоров и агентства по бронированию билетов. Спрос на авиабилеты в Симферополь со стороны самостоятельных путешественников сократился более чем на 25%, свидетельствует данные компании «Связной Travel». Если в 2015 году на это направление приходилось 50% бронирования, то сейчас не более 35%. В компании связывают данную ситуацию с неудовлетворительным сервисом в Крыму по сравнению с привычными для граждан России, Турции и Египтом. Многие путешественники, побывав в Крыму, решили, что пока не готовы выбирать его для регулярного отдыха, отметил коммерческий директор компании Андрей Осинцев. В качестве альтернативы курортам Крыма и Турции российские туристы стали выбирать отдых в республиках, в бывших советских республиках Грузии, Армении и Азербайджане. Спрос на поездки в эти страны вырос в полтора раза, отмечает «Коммерсант». При этом лидером по популярности может стать Абхазия, интерес которой сопоставим с интересом к Краснодарскому краю. Вот как эти сообщения прокомментировали в Крыму первый заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет.
Билеты проблематично уже, разгар, пик сезона вообще не купить. На самом деле мы ожидаем порядка 7 миллионов туристов, вот ожидаемая численность туристов в этом году. Такой цифры у нас, в принципе, еще не было со времен Советского Союза, как только до развала СССР такие цифры у нас были озвучены. Поэтому мы готовы в полном оружии встретить с расчетными объятиями наших туристов. Безусловно, у нас есть какие-то там трудности в этой части переходного периода, но, тем не менее, у нас достаточно на высоком уровне работают и ательеры, и я не могу сказать, что у нас прямо проседаем очень плотно в этом направлении. Безусловно, мы приложим максимум усилий, чтобы отдыхающие приехали с чувством удовлетворения и, набравшись здоровья, уезжали домой и, безусловно, хотели вернуться обратно и со знакомыми, близкими, друзьями. Я не готов вам прокомментировать и сказать, что да, есть такая ситуация. Мы пока на себе это не ощущаем, не чувствуем.
Скажите, вот здесь может ли также сказаться фактор того, что ранее власти Украины слабо занимались развитием инфраструктуры в Крыму? И вот это как наследие, такая проблема сейчас перешла и Российской Федерации.
Ну, наследие, безусловно, тяжелое царское наследие. Действительно, существует проблема. Но, тем не менее, у нас за этот небольшой период времени скачок в направлении улучшения качества обслуживания и предоставляемых услуг туристам. Возможно, там где-то вот, может, в части доступности с авиаперелетами может быть связаны какие-то вот трудности. А в части предоставления отдыха, культурного отдыха для крымчан, доступности побережья, я вот в этой части не вижу никакой параллели для того, чтобы нам сказать, что мы хуже каких-то других регионов в разы, скажем.
А вот в мае много ли туристов вообще приезжает в Крым? И в этом году, в частности?
Я хочу отметить, что достаточно большое количество было туристов. Действительно, у нас с 1 мая начинается фактически сезон. Никак планируют рассказывать, что вот... Я говорю про высокий сезон с 1 июня. Нет, у нас в мае уже фактически уже туристы находятся уже на территории Крыма, особенно южный берег Крыма. Но у нас сейчас кластер развивается и черноморские регионы, и Евпатория. Мы, еще раз говорю, со своей стороны, вот власти республики, Министерство курортов и туризма вот прилагает максимум усилий, чтобы, еще раз говорю, отдыхающие были довольны, удовлетворены и возвращались с удовольствием снова на наши курорты.
Это был первый заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет. Тем временем Ростуризм констатировал 20-процентный рост спроса на отдых в Крыму. Мол, турпоток в Крым с начала года вырос на 22,5%, сообщил в понедельник Ростуризм со ссылкой на Министерство курортов и туризма Республики. Сейчас с нами на связи первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Владимир Данилович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто как считает, мы никак не можем разобраться. Одни констатируют падение спроса, при этом Ростуризм рассказывает про то, что на самом деле турпоток в Крым вырос. Что здесь не так?
Ну, вы знаете, турпоток в Крым состоит из двух, да, составляющих. Ну, можно и так его подразделить. Если люди, которые туда едут сами отдыхать, сами бронируют, вот, и самолеты, и гостиницы, и транспортом сами занимаются. Вот то, о чем писал сегодня «Коммерсант», касается вот этих людей, потому что именно их чувствует система бронирования, что их стало меньше на 20%. Вот. И есть те люди, которые покупают пакетные туры у туроператоров. Вот количество этих людей в настоящее время, тех, кто забронировал, не купил еще, да, забронировал, и выросло. Угу. Да, но вот
к моему великому сожалению, через туроператоров едет пока только 20 человек, а 20%, а 80% едут самостоятельно. То есть 20% это уже великое дело, потому что раньше вообще ничего не было. Это очень хорошая динамика. Но, тем не менее, все-таки это еще только пятая часть.
То есть самостоятельные путешественники все-таки основная часть туристов?
Пока основная, да. Ну, вот это мы видим, что это меняется. Эта тенденция роста покупок туроператоров растет. Но пока, конечно, в этом году будет преобладать индивидуальные покупки.
Ну и ваша версия, кто в этом году заменит Турцию и Египет?
Ну, вот у нас же конкурируют между собой два черноморских региона, Крым и Краснодарский край. И это нормальная вещь, когда из одного перетекают в другой. Люди в прошлом году поехали, посмотрели Крым. Вот многим из них не понравилось. Вдобавок в этом году и цены в Крыму выросли процентов на 20. Эти люди теперь перемещаются в Краснодарский край, прежде всего в Сочи, где уровень обслуживания выше, чем в Крыму, а цены уже, к сожалению, для Крыма сопоставимые. Вот, поэтому часть людей переместится сюда, но тоже, если говорить о летних месяцах, об августе и июле, Сочи уже был под завязку. То, с чем мы сейчас сталкиваемся, это не то, что туда поедет больше людей, а то, что бронируют раньше.
Ну и что касается стран Закавказья, насколько действительно туда увеличивается поток российских туристов, и могут ли они заменить Турцию и Египет в какой-то степени?
В Закавказье вы имеете в виду...
Армения, Азербайджан, Грузия, Абхазия.
Ну да, да, увеличивается, но туда нет такого транспортного потока, к сожалению. Да, наибольшая емкость, конечно, курортная в Грузии, но там очень у нас проблемы с транспортом, да, дорогие билеты. В Абхазию можно ехать из Сочи, и туда поток будет расти. Вот Армения замечательно, но все-таки люди ищут море. Вот Каспийскому морю, что касается Азербайджана, людей надо долго приучать. Вот не скажу, что это невозможно, но пока такой моды нет.
Спасибо. Это был первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Выпускники ведущих вузов рассчитывают на зарплату в 74 тысячи рублей. Это данные исследования компании Change Challenge. При этом первокурсники таких университетов, как МГУ, МГИМО и СПбГУ, надеются, что будут получать не менее 100 тысяч рублей в месяц, показал опрос. У первокурсников самые высокие карьерные ожидания. Это очень забавно. Они думают, что сразу станут директорами. Но после первых попыток трудоустроиться начинают постепенно опускаться на землю, отмечают. Это генеральный директор компании Change Challenge Андрей Алясов. Также исследование показало, что изменились профессиональные предпочтения студентов и выпускников престижных вузов. Большинство из них предпочитают работу в сфере консалтинга, это 56%, инвестиций 32%, в банковской сфере 30%. Вместе с тем, за последний год на фоне падения цен на нефть значительно снизилось количество желающих трудоустроиться в нефтегазовой сфере с 24% до 19%. Сейчас с нами на связи руководитель консалтинга направления аналитического центра HR Data Валерия Чернецова. Валерия, здравствуйте.
Добрый день.
Такие завышенные ожидания, они насколько соответствуют действительности?
Ну вот, знакомясь с результатами исследований, я бы, наверное, сказала, что мне кажется, что это в основном опрашивались, конечно, выпускники столичных, московских вузов, потому что как бы вот эта цифра, она более характерна для столичного рынка труда. Естественно, региональные студенты, выпускники, они имеют зарплатные ожидания намного ниже в соответствии как бы со своим региональным рынком. По стажировкам вот эта оплата за месяц 30 тысяч рублей, да, действительно, это как бы, наверное, такое сейчас среднее предложение по рынку в Москве, где вот среди компаний, которые проводят стажировочные программы летом. Это, в принципе, адекватная цифра, адекватное желание А если же говорить о студентах последних курсов, да, то есть о тех выпускниках, которые выйдут на рынок труда, 74 тысячи – это тоже довольно-таки большая цифра, такое высокое среднее зарплатное ожидание. Если мы с вами посмотрим резюме, которые начинают опубликоваться, появляться, то где-то среднее зарплатное ожидание в среднем будет по Москве в районе 50-55 тысяч. И то это тоже как бы завышенное ожидание, поскольку когда выпускники выйдут на рынок, они будут сбивать свои зарплатные аппетиты, сталкиваясь вот с реалиями, которые будут прилагать компании.
Что касается реалий именно сегодняшнего дня, вроде как кризисное время, поэтому сейчас совсем все не слава богу. Что происходит сейчас?
Сейчас, ну, поскольку у нас уже кризисная ситуация довольно давно развивается, многие компании адаптировались, сокращения прошли в компаниях такие массовые. Но могу сказать, что вот в первом квартале и сейчас тоже многие компании проводят оптимизацию, такую, может быть, мягкую оптимизацию, когда люди выходят по соглашению сторон, по собственному желанию, сокращения идут, люди выходят на рынок. Поэтому, естественно, конкуренция между соискателями на открытые вакансии выросла. Если говорить о конкуренции сейчас, то это примерно 6 резюме в среднем по рынку приходится на одну опубликованную вакансию. Если мы будем смотреть отклики уже конкретно, то, естественно, там эта цифра будет намного больше. Это десятки и сотни резюме, которые приходят на одну вакансию.
Выпускники вузов, насколько они сегодня конкурентоспособны на рынке труда в России?
Для выпускников вузов ситуация следующая. Естественно, работодатель хочет получить выпускника, имеющего хоть какой-то опыт, да, это может быть он работал в вузе, может быть он был на стажировке. Естественно, тогда зарплатное предложение будет там на 15-20% выше, чем для выпускника, который без опыта работы выходит на рынок.
Ну и в ком, по вашим наблюдениям, сейчас нуждается российская экономика?
Ну, если посмотреть на спектр вакансий, которые сейчас есть, ну, это, опять же, сфера продаж. Мы ищем менеджеров по продажам, продавцов, поскольку это самая массовая профессия, естественно, это и наибольшее количество вакансий для них опубликовано. В принципе, есть вакансии по всем специальностям, по всем направлениям, но требования и очень жесткий отбор – это, вот, наверное, тренды последних 2 лет, когда очень трудно даже людям, имеющим опыт, квалификацию, пробиться и получить место. Очень высокая конкуренция.
Спасибо. Это была руководитель консалтингового направления аналитического центра HR Data Валерия Чернецова. Идем дальше.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Руководителей приюта «Эко-Вишняки» в Москве завели дела из-за гибели животных. Прокуратура привлекла к административной ответственности руководство приюта «Эко-Вишняки» на востоке Москвы за сокрытие фактов массовой гибели животных. Перовская межрайонная прокуратура возбудила административные дела по статье «Нарушение правил карантина животных» по сокрытие от органов государственного ветнадзора сведений о внезапном падеже животных. Дела возбуждены в отношении юридического лица «Эко-Вишняки» и руководителя данной организации Веры Петросян, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Информация о массовой гибели собак и кошек в московском приюте для животных «Эко-Вишняки» появилась в конце апреля на форумах зоозащитников. По данным полиции, на территории учреждения было найдено 29 погибших кошек, 12 собак. В начале мая главк МВД по Москве сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели животных в приюте «Эко-Вишняки» по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас с нами на связи руководитель зоозащитной организации «Зооправа» Анастасия Федюнина. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что грозит руководству приюта «Эко-Вишняки»?
Но хотелось бы, чтобы руководству грозило все-таки лишение свободы и по статье 160 УК РФ, а не по 245. То есть о хищении денежных средств мы говорим.
Угу. Но пока эта статья даже не фигурирует.
Ну, история намного глубже, и как оказалось, в 2011 году была проведена проверка о целевом использовании бюджетных средств, выделенных городом по работе с безнадзорными животными, отлов, стерилизации и содержания. В результате проверки было возбуждено уголовное дело 9 июня 2012 года по статье 150, части 3, это мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупных размерах. Дальше были установлены лица, это в том числе и была Петросян Вера Владимировна. Но в 2014 году в отношении установленных лиц дело было прекращено по амнистии. Но странным образом не было суда. И в прокуратуру были поданы обращения граждан о нарушениях, и прокуратура отменила постановление о незаконной амнистии и отправила дело на доследование. Так вот, странным образом получается, что человек, который был под следствием и, в принципе, не было еще суда, до сих пор выигрывает тендеры.
Угу. Анастасия, поясните, пожалуйста, вот массовый падеж, который сейчас расследуется, вы связываете в том числе и с хищениями?
Массовый падеж, ну, конечно, то есть нет денег, нету корма, нету стерилизации, нету достойного обслуживания.
То есть одно вытекает из другого?
Безусловно.
Что касается ситуации в других приютах в Москве, можете рассказать, это типичная история или из ряда вон выходящая?
Это из ряда вон выходящая история. Это самый кровавый приют и самое кровавое руководство, которое существовало, и надеюсь, что таких больше никогда не будет в нашей жизни.
Я помню, что когда эта история только начиналась, тогда в сторону зоозащитников, то есть в том числе и в вашу сторону, прозвучали обвинения, что на самом деле речь идет о каких-то ценных землях, на которые претендуют какие-то джентльмены, чуть ли не рейдерский захват. Что можете сказать по этому поводу?
Вы знаете, если джентльмены на это претендуют, я готова им поднять руку, потому что они, если такие и существуют, да, это какие-то виртуальные люди пока, дали возможность все-таки пустить ход это дело. Поэтому я это, в принципе, лично от себя, скорее всего, опровергаю, но если такие существуют, то, в общем, что, молодцы.
Что касается России, таких приютов, ну, достаточно много у нас именно вот с такой кровавой историей, как вы выражаете?
Нет, это только приюты под руководством Бана Эко и непосредственно Петросян Веры Владимировны.
Ну и какие выводы могут быть сделаны из этой истории?
Ну, собственно, тут, наверное, вот делать надо не нам, зоозащитникам, а убийцам и преступникам, что любое деяние будет наказано рано или поздно, и общественность этого добьется.
Спасибо. Это была руководитель зоозащитной организации «Зооправа» Анастасия Федюнина. Ну, кроме приюта «Эковишники», еще один скандал, связанный с трупами животных, разгорелся в этом месяце в Подмосковье. В Московской области в лесу было найдено большое количество трупов бродячих собак. Трупы собак были обнаружены жителями Ивантеевки. Они прислали зоозащитникам соответствующие фотографии. Пресс-служба администрации Ивантеевки заявила, что не имеет отношения к случившемуся, поскольку трупы животных находятся на территории соседей. Среднего поселка Левково Пушкинского района. Администрация города Ивантеевки поддерживает гуманное отношение к животным и считает, что отлов бродячих собак должен проводиться только в ночное время с отправлением их на передержку в питомники или приюты, заявили в пресс-службе.
Говорит Москва.
Поток. В Москве расширят зону платной парковки с прогрессивным тарифом. В столице будет расширяться зона действия прогрессивного тарифа на платную парковку. Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на главу Московского департамента транспорта Максима Лексутова. Введение прогрессивного тарифа, по нашему опыту, действительно позволяет разгрузить парковочные места. Плюс мы попросили Московский автомобильно-дорожный институт нам помочь. И примерно к сентябрю мы вместе сформируем позицию о том, каким образом снизить очень высокую загрузку в ряде парковочных мест в центре города. Распространение прогрессивного тарифа – это один из возможных вариантов решения этого вопроса, но базовый тариф первого часа не изменится в любом случае, рассказал Лексутов. Прогрессивный тариф на парковку был введен в августе прошлого года в зоне Бульварного кольца и районе Москва-Сити. Второй и все последующие часы парковки с 8 утра и до 8 вечера стоят 130 рублей, а первый час – 80 рублей. Сейчас с нами на связи координатор общества «Сити». «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Петя, привет.
Владимир, привет. Всем большой привет.
Что-то мне подсказывает, что тебе эта идея не нравится.
Да, действительно, если мы обратимся к тому же самому европейскому опыту, который вот так вот усиленно насаждают у нас в Москве, якобы насаждают просветители в лице Максима Станиславовича Лексутова, то мы увидим, что в центре городов, в центре европейских городов применяется такая такая ограничительная мера, как ограничение максимального времени парковки. То есть можно приехать и встать не более чем на 2 или на 3 часа. Это приводит к тому, что люди, которые едут в центр, уже заранее знают, что едут они туда ненадолго на автомобилях. При этом где-то эта парковка совершенно бесплатная, но ограничена, ограничена сверху по времени. Где-то она платная, но ограничена сверху по времени. И вот такой механизм, который, по сути, принудительно заставляет водителей ставить машину ненадолго, работает в особо загруженных местах. При этом эта парковка, как я же опять же повторюсь, может быть совершенно бесплатной. Но у нас, видимо, какой-то особый путь, то есть мы как-то вот игнорируем этот опыт и пытаемся, ну, точнее, департамент транспорта пытается решить проблему дикой загруженности парковочных мест путем тарифа. Но я опять же подчеркну, что речь идет всего лишь о нескольких десятках тысяч парковочных мест. В Москве больше автомобилей Бентли, нежели чем количество платных парковочных мест в центре Москвы. Поэтому какой бы ни был там тариф, а Москва — это город контрастов, то есть здесь много бедных людей, но и много очень богатых, конечно же, эти места будут заняты, и до тех пор, пока не будут введены вот какие-то такие ограничения по максимальному времени парковки на одном месте.
Полагаю, что московские власти будут ссылаться прежде всего на опыт внедрения вот этих тарифов прогрессивных и скажут, что они работают, ровно поэтому мы этот опыт и распространяем. У тебя есть альтернативные какие-то суждения, которые свидетельствуют о том, что нет, это не работает, точно?
Ну, я вот буквально недавно был в районе Москва-Сити, я могу сказать, что это не работает. Я не получил свободного парковочного места ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Ну, то есть, в итоге я просто уехал, потому что, конечно, не хотел потом искать свой автомобиль на штрафстоянке. То есть, говорить о том, что эта история работает, наверное, ну, мягко скажем, ну, не очень корректно. Может быть, она работает ночью, но ночью, насколько мне известно, прогрессивный тариф там не применяется.
Ну, когда ты вот ездил вокруг Москвы-Сити и обращал внимание на автомобили, которые стоят и не дают возможности припарковаться тебе, там стояли машины с открытыми номерами, то есть все по-честному, они платят или мухлюют?
Как ни парадоксально, в районе Москвы-Сити ни одного автомобиля без номеров я не заметил, и с закрытыми номерами тоже. То есть, видимо, для обитателей Москвы-Сити, ЦМТ, ну и экспоцентра, какие-то жалкие 130 рублей за парковку, ну, в общем, это не те деньги, ради которых стоит как-то напрягаться и ходить там снимать номера. При этом большинство машин — это машины верхнего ценового класса. То есть мы видим, что просто мест не хватает. И люди, они будут платить и 130 рублей, и 200 рублей будут платить с учетом стоимости их автомобилей. Ну, понятное дело, что из этого можно сделать очень хорошую историю для пополнения бюджета и еще чьих-то карманов. Но я считаю, что вот этот путь, который взяла Москва и который сейчас вот так вот реализовывается, это путь тупиковый. И, к сожалению, он ни к чему не приведет, кроме как к каким-то финансовым потерям и потерям нервов для водителей, которые пытаются здесь как-то...
Спасибо. Это был координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Ну, еще по теме. В Госдуме предлагают компенсировать затраты водителей при незаконной эвакуации. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Ну, а сегодня открылось движение по двум новым эстакадам на улице Рябиновая в Москве. Это была программа «Поток». Сейчас новости.